В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Четвертый час «Невского утра» мы начинаем с обращения губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Губернаторский эфир.
Здравствуйте, уважаемые ленинградцы и петербуржцы. С вами Александр Беглов. На прошедшей неделе свой день рождения отпраздновала Ленинградская область, наш добрый сосед и партнер. Региону исполнилось 96 лет. На празднике в Тосно от имени петербуржцев поздравил губернатор Александр Юрьевич Дрозденко и всех жителей области. Нас объединяет общая история. А сегодня мы единая агломерация. Это помогает нам совместно работать над импортозамещением, обеспечивать продовольственную безопасность, формировать технологический суверенитет страны. Выполняя решение президента, вместе организуем необходимую поддержку вооруженным силам, выстраиваем систему всесторонней помощи семьям наших бойцов. Вместе воплощаем в жизнь важные проекты в дорожно-транспортной отрасли, переходим на качественно новый уровень обращения с отходами, ведем газификацию домохозяйств, разрабатываем увлекательные туристические маршруты, оказываем серьезную поддержку нашим садоводам. Самое главное – поддерживаем друг друга и радуемся успехам. На традиционном рабочем совещании члены городского правительства поддержали предложения, необходимые для развития города. Увеличим площадь будущих поликлиник на Пискаревском проспекте. Это повысит ее мощность до 150 посещений в смену. Такое же решение принято по поликлинике в Пушкинском районе на Колпинском шоссе. Увеличится не только его площадь, но и этажность. Появятся парковки для автомобилей и велосипедов. Увеличение площади позволит привлечь к работе больше медиков, а значит повысить доступность и качество оказания врачебной помощи. В Московском районе на Митрофаневском шоссе инвестор на собственные средства построит поликлинику вместо делового объекта. Мы поддерживаем инвесторов, которые вносят вклад в развитие социальной инфраструктуры. Одновременно с жилыми комплексами строим школы и детские сады. В Пушкинском районе застройщик планирует построить и безвозмездно передать собственность города два детских сада и школу. Решением городского правительства увеличили их этажность и площадь. Сады рассчитаны на 250 и 240 мест, школа на 460. Новые детские сады и школы с большей площадью построят также в Василеостровском районе, в Пушкинском, в поселках Понтонный, Металлострой, в Колпино, на Петроградской стороне. Продолжаем развивать спортивную инфраструктуру. В Красногвардейском районе появится новый спорткомплекс на Белорусской улице. Он предусмотрен городской программой. В Калининском районе на Пискаревском проспекте инвестор построит ледовую арену. Одобрили эти инициативы. Будем увеличивать количество спортивных объектов. Продолжаем улучшать дорожно-транспортную ситуацию. Поддержали строительство улиц в Колпинском районе и нового участка морской набережной на Васильевском острове. Также реконструируем два моста через Смоленку. А рядом с набережной планируем разбить линейный парк. По поручению президента выполняем обязательства перед обманутыми дольщиками. На прошедшей неделе первые 17 семей из третьей очереди ЖК «Парнас» получили ключи от квартир. Это был один из самых крупных проблемных объектов. До конца года все дольщики получат ключи. Последний объект из городского списка проблемных – ЖК «Ломоносов». Также будет введен в эксплуатацию до конца 2023 года. И проблему обманутых дольщиков закроем. Продолжаем программу модернизации электротранспорта. В город уже поступило порядка 400 машин. Троллейбусный парк пополнили 160 классических троллейбусов «Авангард», 97 троллейбусов «Ольгерт» с увеличенным автономным ходом и 23 троллейбуса «Премьер» особо большой вместимости. Все новые троллейбусы низкопольные, оснащены датчиками контроля за состоянием водителя, системами климат-контроля и кругового обзора. В салонах есть разъемы для зарядки телефонов. Город также получил 97 умных трамвайных вагонов. Это модели «Витязь-М», «Богатырь-М» и «Невский». Они оборудованы системой активной помощи вагоновожатому. С 2022 года мы закупаем только такие трамваи. Система предупреждает о помехах на пути движения вагона и самостоятельно снижает скорость вплоть до полной остановки. Будущее нашего мегаполиса – это электротранспорт. Он экологичный, комфортный и надежный. Президент России обозначил вопросы экологической безопасности и защиты окружающей среды одним из общенациональных приоритетов. Он поставил задачу перед регионами сократить вредные выбросы в атмосферу. Для контроля за состоянием воздуха модернизируем систему мониторинга. Все автоматические станции обновим к 2025 году и увеличим количество до 30. Новые технологии позволят более точно измерять и анализировать качество воздуха. Также у нас работает система радиационного контроля. Регулярно ведем мониторинг поверхностных и подземных вод. Кроме того, по поручению президента в нашем городе все угольные и мазутные котельные переводятся на экологически чистые виды топлива. В нашем городе порядка 900 котельных. Последние 22 переведем на голубое топливо в этом году. 97 лет исполнилось почетному гражданину Санкт-Петербурга, выдающемуся конструктору Игорю Дмитриевичу Спасскому. На Аллее Героев в Парке Победы был открыт его бюст. Благодаря таким людям, как Игорь Дмитриевич, Советский Союз выдержал паритет в жестком противостоянии со странами НАТО. Сегодня в России сильнейший в мире подводный флот. В этом большая доля труда Игоря Спасского. 33 года он стоял во главе крупнейшего в России конструкторского бюро морской техники «Рубин». Непростые 90-е годы один за другим закрывались оборонные институты. Он сохранил предприятие. Сегодня разработки «Рубина» служат укреплению обороноспособности технологического суверенитета России. Здесь осваивают новые виды подводной техники для военного флота и гражданских целей, в том числе для изучения мирового океана. В день ВДВ возложили цветы к памятнику родоначальнику десантных войск Василию Маргелову. Десантники – элита нашей армии. Это подтверждают и герои сегодняшних дней. По поручению президента вручили золотую звезду Героя России родным десантника, старшего лейтенанта Алексея Пащенко. Раненый в тяжелом бою, он прикрывал отход своих товарищей и вызвал огонь на себя. Также награды были вручены родным Михаила Яковлева, орден мужества, и Алексея Макарова, медалью за отвагу. За каждый из наград личный подвиг, верность долгу, честь, преданность и любовь к родине. В четверг провожали наших добровольцев. Вместе с нашими ветеранами Еленой Сергеевной Тихомировой, председателем общества жителей блокадного Ленинграда, и Василием Тихоновичем Волобуевым, председателем городской организации ветеранов. Поблагодарили бойцов от имени петербуржцев за мужественное решение пойти служить в трудный для нашей Родины момент. Для нашего народа защита Отечества всегда была священным долгом и высокой честью. Сегодня этим путем идут самые лучшие, самые достойные граждане страны. Проводы проходили на Витебском вокзале. Оттуда на фронт Первой мировой войны отправлялась русская гвардия. В июле 41 года навстречу фашистам выходили эшелоны Ленинградского народного ополчения. Они вернулись с победы. Так будет и на этот раз в нашем противостоянии с наследниками фашистов. Наша страна всегда была сильна единством. Так было в Великую Отечественную, когда изможденных голодом ленинградцев как родных принимали в других городах и республиках страны. Сегодня мы принимаем на отдых детей с освобожденных территорий и областей, граничащих зоной специальной военной операции. Пригласили отдохнуть в лагерь молодежные детей и учителей из трех районов Белгородской области. Для них организованы творческие занятия, музыкальные программы и спортивные соревнования. Работают кружки и мастерские, много экскурсий и мастер-классов. Посоветовал ребятам посетить Кронштадт и новый музей военно-морской славы России. Он недавно открылся, но уже пользуется популярностью. Центральный экспонат – первая советская атомная подводная лодка «Ленинский комсомол». С педагогами обсудил работу по патриотическому воспитанию. В этом году страна отметила важные даты. 80 лет, как была прорвана блокада Ленинграда. Одержана победа под Сталинградом. Разбит враг на Курской дуге на территории современной Белгородской области. Важно, чтобы ребята знали о героических событиях в истории. Каждую смену навещаю в лагере дружных юных гостей из Мариуполя. Идет уже четвертая смена. Пока взрослые специалисты из Петербурга и Мариуполя восстанавливают город, готовят к 1 сентября школы, дети отдыхают и набираются сил к новому учебному году. Ребята уже побывали на стадионе «Газпром-арена», в Академии гражданской авиации, на Нахимовском училище и пансионе воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации. По предложению ребят из прошлой смены в лагере заложили аллею дружбы. Четвертая смена эту инициативу подхватила, посадили еще 3 кедра. Также обсудили с ребятами и учителями дальнейшие планы по восстановлению Мариуполя. Среди первоочередных объектов – Дом творчества, Драматический театр, МФЦ. В пятницу наградили лучших строителей жителей города. У них близится профессиональный праздник. Отдельно благодарил нашей компании специалистов за помощь в восстановлении Мариуполя. В этом году впервые присваивали звание «Заслуженный строитель Санкт-Петербурга». Наш строительный комплекс – один из крупнейших в стране. Продолжаем работать над необходимыми городу проектами широтной магистрали скоростного движения, трамвайной линии Купчино-Шушары-Славянка. В конце года приступим к строительству первого за 40 лет разводного моста через Неву Большого Смоленского. В этом году ведем рекордное количество социальных объектов – более 70. Это школа, детские сады, учреждения здравоохранения. Сохраняем высокие темпы жилищного строительства. В субботу в Красносельском районе, в Южно-Приморском парке Победы, прошел семейный фестиваль. Он собрал порядка 5000 гостей, которые приняли участие в увлекательных мастер-классах, соревнованиях. Это была отличная возможность провести день с родными на свежем воздухе, поиграть, заняться спортом, получить полезные навыки. Уверен, это станет новой летней традицией нашего города. На сегодня это все. Берегите себя и своих близких. Вместе мы справимся. С вами был Александр Беглов.
Вы слушали обращение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Невское утро.
Непрекаянных людей, принимающий бездомных так легко, не способен обогреть своих детей, потому что расположен высоко, высоко над отоплением земным, над покорностью других периферий, он к себе суров и к жителям своим. Он не злой, но так уставший от миссии, и уставший, но не ставший ни жлобом, ни искателем виновных и врага, ни девчонкою, торгующей теплом. Он глотает ядовитые снега и разбитыми ладонями плотин упирается в бушующий залив, но как лики монументов и картин, он по-прежнему спокоен и красив. И уж если ты в туман его густой окунешься среди ржавых кораблей, ты отравлен будешь песней морской и видениями качающихся рей. Крузенштерна льдом поросший такелаж станет грезиться в простых сосульках с крыш, и однажды этот город ты предашь, и в другой далекий город убежишь, и собьется из дорог бескрайних сеть. Запутаешься, как плохой рыбак, в океанах, проститутках и тоске, и поймешь, какой ты все-таки дурак. Оглянувшись, ты увидишь, как блестит Петербурга шпиль высокий сквозь года, и, конечно же, он примет и простит, и ты больше не уедешь.
Музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По сообщению гидрометцентра Санкт-Петербурга, ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер юго-восточный, южный, умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха по области плюс 21-26, на востоке области до плюс 30 градусов. В Петербурге плюс 24-26, атмосферное давление будет повышаться. По востоку Финского залива ветер сильный, волнение значительное. Сейчас в нашем городе плюс 20 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 92%, ветер юго-восточный 3,7 метра в секунду. В Петербурге плюс 20 градусов.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Утренний гость.
Дорогие друзья, с удовольствием представляю нашего гостя. У нас в гостях директор Санкт-Петербургской государственной специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих, кандидат педагогических наук Ольга Юрьевна Устинова. Ольга Юрьевна, здравствуйте. Спасибо, что пришли.
Здравствуйте.
Надеюсь, вас не повредил дождик.
Нет,
потому
нет,
что
нет.
Люди говорят, что какой-то шквал там
успела.
Сейчас только что был. Успели.
Успела.
Прекрасно, хорошо. В таком случае, я думаю, вот с чего бы нам с вами начать? Вот сегодня профессиональный праздник врачи отмечают, который занимается нашими глазами. Вот. Наука в этой области действительно значительно продвинулась. Но ситуация такова, что не всем можно помочь в этой жизни, вернуть зрение. И эти люди должны так или иначе быть социализированы. Им нужно жить и работать, и быть счастливыми людьми. Я думаю, что ваша библиотека занимает вот в этой связи значительное место.
Ну, вы абсолютно правы, и вот совершенно правильно вы сказали о том, что эти люди, которые имеют какие-либо проблемы со зрением, а у нас в Санкт-Петербурге, Ленинградской области есть статистика, она приблизительная, конечно, не точная, около 15 миллионов людей имеют какие-либо ограничения по зрению. И, конечно, эти люди должны абсолютно спокойно себя чувствовать в этой жизни, должны уметь учиться, работать, несмотря на то, что, конечно, доступ к информации, естественно, ограничен для них. Ну, это связано с чисто объективными. Ну, вот приведу просто такую статистику, может быть, нашим слушателям будет интересно. У нас ежегодно в России выпускается около 100 тысяч названий, ну, плюс-минус около 100 тысяч названий различных книг. Вот доступно для людей, имеющих проблемы со зрением, всего лишь от 3 до 5% этих книг. Этот процент переводится в специальные, так называемые, специальные форматы.
Это вопрос к издателям, я так понимаю.
Вы знаете, я даже не знаю вопрос. Наверное, к издателям. У нас три специализированных в России издательства, которые выпускают такую литературу. Ну и четвертое издательство, которое в основном учебную литературу выпускает тоже в специальных форматах. Ну вот да, такое количество, скажем так, издательств. И, конечно, они не могут охватить полный репертуар всего того, что издается в России.
Вы меня удивили, честно говоря. Я даже немножечко потрясен, потому что, ну, казалось бы, люди, которые сейчас занимаются бизнесом, а книгоиздательство — это все-таки бизнес, хотя многие издатели говорят, что это убыточный бизнес, но тем не менее это бизнес.
Да.
И вот такая свободная ниша, и ее почему-то не занимают.
Вы знаете, нет, я не могу сказать, что не занимают. Конечно же, мы в первую очередь говорим о брайлевской литературе, да, и это очень специфический формат, издания, и, конечно, все издательства не могут этим заниматься. Конечно, ряд издательств, которые выпускают обычную литературу, к которой мы с вами привыкли, начали последние годы очень активно выпускать аудиоиздания. Это действительно так, это спрашивается не только теми людьми, у которых есть какие-то проблемы со зрением, но и обычными людьми, потому что, которые приходят в библиотеки, которые покупают эту литературу, которые подписываются, например, на Литрес, всем нам известные, там тоже есть аудиокниги. Нет, я не могу сказать, что она полностью не занята, это ниже, но тем не менее...
Она свободна.
Да, вакуум, скажем так, определённый, конечно, есть.
Ольга Юрьевна, вот такой вопрос. Я думаю, что вы много раз отвечали, но тем не менее, мы все знаем, что такое просто библиотека с детства, да, это хранилище книг, да. Мы знаем, что в 21 веке библиотеки стали активно менять свои форматы, они изменились, они стали зазывать своих посетителей и на концерты, на творческие встречи, на конференции. Предлагаю чашечку кофе, только приходите, почитайте у нас книги. Но и при этом библиотека ваша для слепых и слабовидящих все-таки отличается и еще отличается от простых библиотек. Современных.
Да,
расскажите,
конечно.
Чем?
Конечно. Ну, в первую очередь, наверное, надо говорить о ресурсах. Ну, это богатство любой библиотеки. Естественно, и у нас фонд удивительный. Объем фонда у нас... Мы вообще одна из самых крупнейших библиотек в России. Ну, вот в Москве федеральная библиотека, и мы, наверное, вторая по, скажем так, по величине. У нас объем нашего фонда около 700 тысяч единиц хранения. И, конечно, мы по составу своего фонда очень отличаемся по типам изданий, которые представлены в нашем фонде. Ну, фонд у нас универсальный, у нас есть, естественно, художественная литература, есть и отраслевая литература, и в обычном формате есть, то есть обычная литература. Мы прекрасно комплектуемся. Надо сказать, что город нас не ограничивает в комплектовании. Мы получаем достаточно хорошее финансирование на комплектование. Но помимо обычной литературы, а обычная литература у нас есть, потому что мы библиотека, как такая, знаете, инклюзивная площадка. К нам может прийти абсолютно любой человек. Может прийти незрячий ребенок со зрячими родителями или наоборот, ну и так далее. Так вот, в наших фондах есть, конечно же, брайлевская литература, о которой я уже упомянула, и она занимает достаточно большой объем.
Да, это книга сама по себе большая.
Да.
Тут ничего не поделаешь.
Да. И, конечно, мы с вами вот в предварительном разговоре упомянули о нехватке площади. Это, между прочим, вот большая проблема. Хранение этого типа литературы. У нас есть аудиолитература. Естественно, мы очень давно формируем этот фонд, еще на магнитных лентах, когда-то давным-давно, когда...
Ну, мы с вами коллеги в этом смысле.
Да. Но сейчас более современные форматы, это флеш-карты и так далее. Это специально рельефно-графические книги. Это книги, которые сопровождаются брайлевским текстом, может быть, крупный текст, может быть, рельефное изображение того или иного объекта, которое помогает, естественно, воспринять текст, воспринять то, о чем говорится в тексте. Да? Есть у нас тактильные книги. Это детские книги, которые делаются художниками в единственном экземпляре. Это ручная работа. Стоимость этой книги достаточно высока. Она делается только из натуральных материалов. Это дерево, ткани натуральные и так далее. И это в основном, конечно, детская литература, удивительные книги. Они даже бывают не просто тактильно, они бывают, например, с запахами. Для того, чтобы ребенок, читая ту или иную сказку или ту или иную какой-то рассказ, мог почувствовать тактильно, но еще и другими всеми органами задействовать восприятие той информации, того текста, который...
Это очень важно, конечно.
Это очень важно. И еще один момент. У нас есть, например, ну, такая категория объектов, как 3D-объекты. 3D-объекты в нашем фонде тоже присутствуют. И это, конечно, в первую очередь архитектурные модели архитектурных памятников Санкт-Петербурга. Ну и не только, конечно. Но в основном вот этот акцент делается на 3D-модели, которые тоже представлены в наших фондах.
А вам действительно нужны площади.
Да, действительно, конечно.
А что такое тифлотехника?
Вот вообще тифлотехника — это специальная техника, с помощью которой слепой человек может иметь доступ в интернет, например, да, может с помощью тифлотехники, например, увеличительной лупы, слабовидящий человек может прийти и почитать. Но ту же прессу, знаете, вот как неудивительно, несмотря на наличие электронных источников информации, очень многие люди хотят в руках подержать, например, традиционную газету или журнал. Особенно если этот журнал, например, имеет какие-то фотографии, иллюстративный ряд и так далее. Вот есть специальное оборудование, которое позволяет увеличивать это изображение, текст и спокойно совершенно читать. Или, например, у нас есть читающие машины, которые могут прочитать обычную книгу, ну, это с помощью специального программного обеспечения, причем не только на русском языке, но и на иностранных языках. И люди, которые изучают иностранные языки, а слепые люди изучают иностранные языки, это тоже очень помогает в обучении.
Очень интересно. Катя Павловна, если говорить о, ну, специальных, скажем так, программах, вот вы упомянули и детей, людей. уже зрелых, пожилых людей. У вас есть какое-то деление вот такое? Есть специальные такие, я не знаю, курсы, может быть, какие-то, ну вот программы все-таки.
Программы, наверное. Ну, конечно, библиотека вообще последняя, наверное, 10 лет, но это не
то. Ее нельзя назвать, потому что есть детская библиотека, да, вот да. Мы привыкли, что есть взрослая библиотека, а есть библиотека для слепых и слабовидящих, городская.
Да, но вы знаете, вот хочу сказать, что, конечно, последние годы вообще во всем мире, но и в России тоже, такой тренд, что библиотеки становятся универсальными. Да, есть деление на детские и взрослые, но, естественно, ребенок...
Это культурное пространство.
Культурное пространство, скорее, совершенно правильно согласна с вами. И мы, конечно, обслуживаем очень разные возрастные категории. Вот здесь мне очень хотелось бы обратить внимание наших пожилых слушателей, что есть такая услуга в библиотеке, как обслуживание на дому. И вы не обязательно должны быть инвалидом, да, то есть не обязательно предоставлять какое-то подтверждение того, что вы там инвалид по зрению, да, или просто какую-то инвалидность имеете. Если вы просто не можете в силу каких-то обстоятельств выйти из дома, вы можете воспользоваться такой услугой в библиотеке, и вам привезут книги на дом. Да, это очень удобно и, естественно, помогает человеку социализироваться, не чувствовать себя изолированным от общества. Но работаем мы действительно по программам. У нас огромное количество программ и проектов, ориентированных на очень разные возрастные категории. Есть специальные детские программы. И вот здесь мне хотелось бы сказать, несмотря на наше название, и, конечно, приоритетная наша группа — это люди слепые и слабовидящие, но мы работаем, например, и с глухими детьми, да, и взрослыми. Мы работаем и с людьми с ментальными особенностями, с аутистами. И есть специальные программы, которые ориентированы именно на эти категории наших посетителей. Детские программы у нас бывают тематические, например. Детские программы, посвященные сказкам различных народов мира. Удивительные совершенно программы, которые помогают любому ребенку, независимо от того, имеет он инвалидность или нет, познакомиться с литературой той или иной страны, со сказками. Это специальные программы. И вы знаете, вот мы считаем, наверное, и правильно, мне кажется, что надо смешивать. Да, есть, конечно, детишки, у которых есть тяжелые патологии, и, наверное, с ними сложнее работать, и работаем мы с ними в индивидуальном порядке. Но есть детишки с определенными проблемами, но это не исключает необходимость их общения с обычными детьми. И у нас на наших занятиях, например, «Сказки мира» или по истории Петербурга, мы бывает, что смешиваем группы. К нам приходят обычные детишки и, например, детишки с проблемами зрения. Но тактильные книги позволяют и тем, и другим детишкам познакомиться там, с той или иной сказкой или там, с кривической какой-то тематикой и так далее. Есть у нас, конечно, программы, ориентированные на средний возраст, на молодежную аудиторию. Это и литературные клубы, и клубы по изучению иностранных языков. У нас великолепные музыкальные концерты. У нас выступают профессионалы и непрофессиональные музыканты. У нас выступают и зрячие, и незрячие музыканты. Ну, нам на наши концерты вообще
вход
съезжаются.
Всегда, по-моему, свободен. Да,
свободен.
Да,
свободен. И, вы знаете, залы практически всегда переполнены. Мы очень активно работаем с молодежью в плане того, что они не только приходят к нам, да, для того, чтобы быть участником того или иного мероприятия, прийти на концерт, но и сами проводят мероприятия. Да? То есть наша позиция, что, например, литературный клуб — это активное обсуждение того или иного произведения. Музыкальный концерт — у нас выступают незрячие музыканты, например. Да? То есть они являются организаторами этих мероприятий. То есть вот такая тенденция смешанная. Ты можешь являться и слушателем, и потребителем какой-то, да, услуги, и ты можешь сам организовывать что-то в библиотеке. Мастер-классы по живописи, казалось бы, для слепых и слабовидящих, для разных возрастных категорий проводим мастер-классы по живописи. Но надо сказать, что, конечно, вот проводя любое мероприятие, мы стараемся его связать обязательно с книгой. С книгой или с информацией в том или ином формате. То есть вот обязательно все-таки в центре всего это литература.
Ну, конечно, вы же все-таки библиотека.
Конечно.
И слушая вас, я подумал о том, какой же квалификации должны быть ваши сотрудники? Столько самых разных программ. Их нужно готовить. А чтобы готовить, наверное, мало просто библиотечный техникум закончить. Нужно читать и знать гораздо больше.
Ну, во-первых, не техникум, не только техникум, вернее, библиотечное, да, и высшее образование. Тут у нас работают и кандидаты наук, да, в нашей области. Но, безусловно, у нас есть и специалисты-дефектологи. Потому что любой проект, любая программа, особенно ориентированная на какую-то особую категорию, да, предполагает знания определенные. И, конечно, у нас в нашем штате есть психологи, есть дефектологи, которые помогают готовить вот эти мероприятия. Это первое. Второе. Вот удивительное дело, но наши сотрудники должны обладать таким качеством, как желание учиться на протяжении всей своей жизни. Непрерывное образование.
Как врач.
Как врач, абсолютно. Да. Ну, это, наверное, для любой профессии характерно. Ну, и для
если хочешь развиваться, да.
Да, да. И у нас есть внутренняя система повышения квалификации. Наши сотрудники, получив специальное библиотечное образование, потом, например, могут идти в магистратуру, имея бакалаврскую, да, степень библиотековедения. Магистратуру могут заканчивать, например, по социальной работе или по дефектологии и так далее. То есть вот такие вещи совершенно абсолютно нормальные для наших специалистов, и мы очень много внимания уделяем именно повышению квалификации сотрудников своей библиотеки. Без этого просто невозможно.
Скажите, пожалуйста, продолжаете ли вы издательскую деятельность?
Да, вот я уже упомянула о том...
Вы ее начинали в трудные, голодные времена, в 95-м году. Сейчас, ну, не буду говорить, что мы голодные, но...
Проблемы есть.
Проблемы есть, конечно.
Вы знаете, даже
уж не... в культуре-то точно.
Да, 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 я с вами согласна абсолютно. Ну, даже не в 95-м, а раньше библиотека начала свою издательскую деятельность, но и это вызвано просто необходимостью того, что надо восполнять вакуум, о котором мы с вами говорили. И у нас прекрасный издательский отдел, у нас 3 студии звукозаписи. Мы, естественно, ориентируемся на потребности наших посетителей. Если говорить о художественной литературе, стараемся восполнить то, соблюдением закона об авторском праве, это обязательно, естественно, восполнить то, чего не хватает в плане вот аудиокниг художественной
литературы. Скажите, пожалуйста, а вы записываете книги по заявкам вот, ваших радиослушателей, а ваших слушателей?
Да? Ну, мы стараемся. Мы стараемся учитывать, если
сказали,
нам...
А вот да. Вышел там новый роман, например, Алексея Иванова, «Хотим его».
Да, но это замечательно, конечно, было бы, так сказать, да, вот так оперативно реагировать. Но тут еще вот 4-я часть поправок Гражданского кодекса. Вот если нам удается заключить лицензионное соглашение или с издательством, которое издавало эту книгу, да, или с автором, если он нам дает право, да, на звукозапись, тогда мы это делаем. Но у нас еще много очень литературы записывается в помощь образовательному процессу и издается.
Ну, конечно, да, это тоже необходимо просто.
Да,
просто
да, да, да. Особенно школьное образование, знаменитая наша, например, школа Грота, где учатся слепые и слабовидящие детишки, в помощь образовательному процессу мы издаем рельефно-графические различные пособия. Тоже этим занимается издательский отдел. Тактильные книги, о которых я уже говорила, тоже занимается издательский отдел. Прототипированные иллюстрации. Мы издаем великолепные альбомы по искусству. Вот это надо прийти в библиотеку и обязательно увидеть. Это всегда, например, на ночи музеев или в Библионочь, когда к нам приходят, ну, абсолютно все, кто хочет прийти, да, мы свободны для посещения, открыты, конечно, в любой день, но, тем не менее, вот огромное количество народу приходит именно в это время. Можно посмотреть альбомы по искусству. Вот это удивительное совершенно. Мы выпускаем, наш издательский отдел выпускает альбомы по искусству. Это и наши художники, и зарубежные художники, и там все это сопровождается прототипированными иллюстрациями, это такие выпуклые иллюстрации, которые позволяют представить себе ту или иную картину, о которой речь идет, то или иное творчество того или иного художника. Это рельефная, опять же, графика в этих альбомах. Это иногда тактильные какие-то вещи. Например, мы выпускали великолепный альбом вместе с театральной библиотекой касательно Щелкунчика, наших постановок, да, в Мариинском театре, и не только в Мариинском театре. И вот там, например, были тактильные иллюстрации всех героев балета Щелкунчика, и люди, которые смотрят этот альбом, они могут представить себе, что же за костюм, например, у того или иного исполнителя той или иной роли в балете.
Я не сомневался, что у нас получится с вами очень хорошая беседа. Мы ее вынуждены, к сожалению, уже завершать. Большое спасибо за то, что вы делаете. Пожалуйста, не останавливайтесь. Это очень важно. Это важно для всех.
Спасибо.
И не только
огромное.
Для слепых и слабовидящих.
Спасибо огромное. Приглашаем всех в нашу библиотеку.
Директор Санкт-Петербургской государственной специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих, кандидат педагогических наук Ольга Юрьевна Устинова. Еще раз спасибо. Всего доброго. До свидания.
Всего доброго.
Невское утро. Thank you.
эти летние дожди, эти радуги и тучи. Мне от них как будто лучше, будто что-то впереди. Будто будут острова необычные поездки на цветах росы подвески, вечно свежая трава. Будто будет жизнь как там, где давно уже я не был. На душе, как в синем небе после ливня, чистота. После ливня чистота. Как непрочны, как летучи эти радуги и тучи, эти летние дожди. Нет, не будет жизнь как так, где давно уже я не был. На душе, как в синем небе, чистота, после ливня чистота. Эти летние дожди, эти радуги и тучи.
Время местного вещания.
Программа передач.
Слушайте нас по городской и областной трансляционной сети. Первая кнопка на УКВ-66.3, а также на нашем сайте rtr.spb.ru в режиме прямого эфира. Служба информации Радио России «Вести» 7, в 8, в 10, в 12, в 14, в 15, в 17, в 19, в 20, в 22 и в 23 часа. «Вести Санкт-Петербург» в 9, в 11, в 13, в 16, в 18 и в 21 час. В 10 часов 10 минут субъективно с Еленой Щедруновой. В 10.35 коллекционер. В 11.10 и в 23.10 городской наблюдатель. В 11.25 и в 20 часов 40 минут литературное чтение. Николай Лесков. Рассказы. Премьера. В 12.10 радиоканал «Слушаем». В 13.10 концерт по вашим заявкам «Любимые мелодии». В 14.10 «Лицо и сердце» радиоспектакль по киносценарию сказки Юрия Олеши «Три толстяка», часть вторая. В 14.35 «Родная речь». В 14.45 «Галерея мастеров». С 15 до 16 часов по городской трансляционной сети «Технологический перерыв». В 16.10 школьный радиоканал «Малая Садовая». В 17.10 «Пулковский меридиан». В 18.10 «Новости дня», «События и комментарии». В 19.10 «Наше время». В 20.10, в 21.10 и в 23.10 художественно-публицистический канал «Ветер в окно». В первой части о кавкианском Петербурге. Беседа с искусствоведом Андреем Яиченко. В 21.10 «Тот единственный сад». В 22.10 «Путешествие по Москве с Петром Первым». Радиоспектакль по пьесе Натальи и Василия Волковых. Часть вторая. В 22.35 «Шинель». В 23.25 «Музыкальная гостиная». Программа передач «Радио России Санкт-Петербург» печатается в газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Телевидение и радио», «Санкт-Петербургский курьер». По сообщению гидрометцентра Санкт-Петербурга, ожидается облачная с прояснениями погода в большинстве районов. Кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ветер юго-восточный, южный, умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха по области плюс 21-26, на востоке до плюс 30, в Петербурге 24-26 градусов. Тепла, атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в нашем городе плюс 21. Вы слушали радиоканал «Невское утро». Программу подготовили информационные редактор Инна Романова, музыкальный редактор Иван Боровиков. В студии работали звукорежиссер Кирилл Прохоров и ведущий Алексей Беляков. Мы желаем вам всего доброго, берегите себя, думайте о хорошем. До свидания.